Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня небольшие осадки, условия для гололедицы на леди. Температура воздуха плюс 2-4 градуса, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Петербурге осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, 0 плюс 2 градуса. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы. Северо-Запад». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – судьба петербургского дома ветеранов сцены. Смогут ли бывшие актеры отстоять дом, в котором живут? Обратимся к одной из главных тем дня. Государственная дума намерена принять законопроект о материнском капитале в течение ноября этого года. Инициатива, выдвинутая Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию этого, обрела форму закона и недавно была внесена правительством в Госдуму. Накануне с этим документом депутатов прокремлевского большинства палаты знакомил первый вице-премьер Дмитрий Медведев, а наблюдал за этим Данила Гальперович.
Первый вице-премьер Дмитрий Медведев рассказал депутатам из фракции «Единой России», что с 1 января будущего года женщинам, которые родили или усыновили не первого по счету ребенка, будет выплачиваться пособие в размере 250 тысяч рублей. И называться оно будет материнским или семейным капиталом. Эти деньги не будут облагаться налогами, но выдаваться будут не сразу, а лишь через 3 года после появления ребенка. И не на руки, а сразу пойдут в ту сферу, где мать ребенка захочет их потратить. На жилье, здравоохранение, образование и так далее. Медведев говорил, что за чиновниками, обеспечивающими выдачу материнского капитала, будет особый надзор.
Процедура предоставления материнского капитала должна быть простой и прозрачной.
Единороссы были очевидно вдохновлены услышанным, хотя законопроект находится в Госдуме уже 2 недели, а первый вице-премьер фактически просто пересказывал пояснительную записку правительства к этому документу. В разговорах друг с другом депутаты замечали, что Дмитрию Медведеву с помощью федеральных телеканалов вновь дали возможность проявить заботу о народе. Но, общаясь с прессой, четко следовали генеральной линии, как, например, член фракции «Единая Россия» Франц Клинцевич в интервью «Радио Свобода».
Самую главную мысль я вынес, что решая вот этот вопрос, мы в конечном итоге готовим базу для третьего ребенка, что является самое важное. И тем самым мы решим, так сказать, проблему нашей демографии.
Между тем, критики закона уверены, что на заботе о приросте населения России чиновникам удастся неплохо заработать, говорит директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Кладут деньги на счет. И 3 года эти деньги крутят. Эти деньги уходят из федерального бюджета, и уполномоченные финансовые структуры с этими деньгами резвятся как хотят. В расходной части федерального бюджета предусмотрено 130 миллиардов рублей на выплату этих денег, которые потом будут болтаться неизвестно где. Проценты на этом наваренные маме не поступают, они поступают непонятно кому. И вообще управление этими деньгами — это вопрос табу, он не обсуждается. Я думаю, что нужно узнать, не прикупил ли кто-нибудь из близких товарищей Зурабова какой-нибудь банчок, в котором все это будет крутиться.
Закон будет приниматься за год до выборов в Госдуму, а воплощаться через 2 года после них. И многие называют его популистским. Но в государстве, где поток нефтедолларов в бюджет очень незначительно сказывается на условиях жизни социально незащищенных слоев общества, 250 000 рублей на ребенка – это действительно неплохая новость.
Рассказывал Данила Гальперович. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Власти Карелии намерены выяснить национальность предпринимателей, которые являются владельцами или арендаторами рынков, расположенных на территории республики. Как сообщает петрозаводская интернет-газета «Столица на Онега», такое поручение глава Карелии Сергей Катанандов дал специальной межведомственной комиссии, созданной для проведения проверок на рынках. По словам губернатора, это необходимо, чтобы понять причины недовольства части населения выходцами с Кавказа, торгующими на рынках, пишет интернет-издание «Столица на Онега». Газета «Зырянская жизнь» рассказывает о том, как в республике Коми проходит слияние Российской партии жизни, партии Родина и Российской партии пенсионеров в новую партию «Справедливая Россия». В отличие от своих петербургских соратников, руководство Коми регионального отделения Родины отнеслось к новым кремлевским инициативам партийного строительства с пониманием, отмечает газета. Лидер местной Родины Сергей Катунин полон оптимизма. Вероятно, именно он возглавит региональное отделение новой объединенной партии. По словам Катунина, с Сергеем Мироновым достигнута договоренность, что флаг «Справедливой России» в республике Коми будет поднимать партия «Родина», пишет местная газета «Зырянская жизнь». От отравлений суррогатным алкоголем в Вологодской области гибнет больше человек, чем в результате ДТП. Статья «Суррогатный террор» в вологодской газете «Хронометр». За 6 месяцев текущего года суррогатный алкоголь унес жизни 197 вологжан. Это на 40 человек больше, чем погибло в автокатастрофах. Сходная ситуация в десятках регионов России. Некоторые склонны винить в этом новую систему учета оборота алкогольной продукции. Но дело в том, что запреты затронули потребителей вин и коньяков, а они суррогатов не пьют. Те же, кто употреблял водку, никаких сбоев в поставках не заметили. Бабушки, которые торговали самогоном, никаких акцизных марок как не клеили, так и не клеит. Настойка пустырника как продавалась в аптеках без марок, так и продается. Откуда же взялся вал отравлений? Может быть, правильно поступили в Орле, где с суррогатным алкоголем разбирается областная антитеррористическая комиссия? Ставит вопрос вологодская газета «Хронометр».
Обзор подготовил Илья Орлов. Вернемся к теме нашего часа. Проблема петербургского дома ветеранов сцены, на ремонт которого у Союза театральных деятелей России нет денег, существует давно. В последнее время речь шла о продаже 4 из имеющихся при доме 5,5 гектаров земли в обмен на ремонт дома. Но после интернет-конференции президента России Владимира Путина ситуация изменилась, рассказывает Татьяна Вольская.
21-22 октября в Москве прошел съезд театральных деятелей России, к которому 90 престарелых жителей Петербургского дома ветеранов сцены обратились с письмом, где они протестовали против продажи земли, принадлежащей дому, и высказывали опасения, что они скоро могут лишиться особняка в 1902 году, подаренного русским актером великой актрисой Марией Савиной. Дело в том, что денег на реконструкцию дома нет. На официальном сайте Союза театральных деятелей России размещена информация о том, что дальнейшее благоустройство дома планируется провести за счет реализации инвестиционного проекта на условиях предоставления инвестору права застройки части территории земельного участка, занимаемого домом ветеранов сцены. Что это за проект, как он будет осуществляться, престарелых актеров никто в известность не ставит, говорит член Совета ветеранов сцены Нина Мазаева.
Нас на протяжении 2 лет все время обманывают. Приезжают официальные лица, начиная с самого председателя СТД Александра Александровича Калягина. Да, да, мы хотим все возродить, но нам надо взять какой-то кусочек земли, чтобы этот кусочек продать и сделать все прекрасно для вас.
Одновременно до престарелых актеров доходят сведения, что уже готовятся документы о выселении части жителей дома. Нина Мазаева обвиняет Александра Калягина в том, что он обманом вынудил нескольких стариков проголосовать за продажу земли.
Он говорил, что почти все ветераны согласны. Это все неправда. Кстати, я разумный человек, реконструкции услышала. Я тоже проголосовала за это. Но когда разобралась, я поняла, что я проголосовала вроде бы за продажу. Так нас всего 20 человек, а количество ветеранов около 90 человек. Он говорит 100%.
И вот теперь в ходе прямой линии президент России Владимир Путин призвал Союз театральных деятелей и компанию «Система» оказать содействие ветеранам сцены, отремонтировать дом на свои деньги, а если их не хватит, то государство добавит. Казалось бы, все хорошо, но городские власти почему-то тут же предложили взять дом на свой баланс. Именно поэтому первый заместитель председателя Союза театральных деятелей Андрей Толубеев пока от комментариев отказывается, а престарелые актеры опять не знают, что с ними будет. Будет завтра.
Рассказывала Татьяна Вольская. В Москве 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея подтвердила, что намерена вернуться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе. В заявлении Министерства иностранных дел КНДР подчеркивается, Пхеньян рассчитывает, что Соединенные Штаты отменят экономические санкции против него. В Москве сегодня проходит заседание Совета глав МИД Организации Черноморского экономического сотрудничества. Участники встречи обсудят, в частности, вопросы взаимодействия в сфере транспорта, энергетики, связи и телекоммуникации, а также ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Министр обороны России Сергей Иванов заявил, что пока не задумывается над возможностью баллотироваться на пост президента в 2008 году. Отвечая на вопросы журналистов во время визита в Норвегию, Иванов отметил, что у него, как министра обороны, много сложных задач по модернизации вооруженных сил. Пан Ги Мун, министр иностранных дел Южной Кореи, избранный на пост генерального секретаря ООН, прибыл в Москву для переговоров с российским руководством. В программе визита встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Скончался бывший президент Южноафриканской Республики Питер Бота. Ему было 90 лет. Бота возглавлял ЮАР с 1978 по 1989 годы, в разгар движения африканского большинства за равноправие. Бота был сторонником политики расовой сегрегации, апартеида, но провел ограниченные реформы, направленные на его смягчение. Эти и другие новости в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет американский час программы «Поверх барьеров». Ее ведущий Александр Генис. В программе «Диалог в канун Хэллоуина. Образ сумасшедшего в литературе. Беседа с профессором Пенсильванского университета Ильей Веницким». «Выборы 2006. Негативная кампания в политической культуре США». Интервью Владимира Абаринова с Марком Тернаутом, автором книги «О тактике предвыборной борьбы». «Песня недели». «Книжное обозрение. Всеобщая история азарта». Марина Ефимова о книге Давида Шварца «Бросайте кости». На экране фильм Келли Рейхарта «Былая радость». Беседа с Андреем Загданским о новом успехе независимого кино Америки. Музыкальные картинки «Хоппер в Уитни». Беседа с Соломоном Волковым, приуроченная к 75-летию музея американского искусства Уитни. Слушайте все эти темы сегодня в 2 часа дня по московскому времени. На очереди новости культуры. С ними вас познакомит Игорь Померанцев.
Американский фильм «Смерть президента», рассказывающий о гипотетическом убийстве Джорджа Буша в октябре 2007 года, терпит в США кассовый провал. Фильм снял малоизвестный британский режиссер Гэбриэл Рэндж. Две популярные сети кинотеатров отказались демонстрировать картину по моральным соображениям, а некоторые телеканалы не захотели дать в эфир платные анонсы. Представители Республиканской и Демократической партии США подвергли фильм острой критике. Бюджет фильма составляет 2 миллиона долларов. В понедельник в Праге японскому писателю Харуки Мураками была вручена премия Франца Кафки. Мураками – автор многочисленных популярных романов, среди них «Кафка на берегу». Премия Франца Кафки учреждена в 2001 году. Среди ее лауреатов – британец Гарольд Пинтер, американец Филипп Рот, чех Иван Клим. В настоящее время Харуки Мураками живет на Гавайях. В китайском городе Нанкине открылся дом Джона Робея, которого называют Оскаром Шиндлером Китая. В 1937 году немецкий подданный Джон Робей, который возглавлял в Нанкине местное отделение национал-социалистической партии, открыл так называемую «зону спасения», в которой предоставил убежище 600 китайцам и, таким образом, спас их от оккупационных японских войск. В 1937 году в ходе резни в Нанкине погибли более 300 тысяч человек. В 1938 году Робей вернулся в Германию с видео и фотодокументами, свидетельствующими о массовом уничтожении китайцев японцами. Робей, который поддерживал нацистский режим, попытался убедить Гитлера в необходимости остановить японцев. Он умер в 1950 году, после того, как новые власти отказались простить ему нацистское прошлое. Во вторник в Сингапуре вышел первый номер первого в истории Сингапура эротического журнала. Критики отмечают серьезность и скромность этого издания. Playboy и другие западные журналы такого толка запрещены в Сингапуре. При этом власти обеспокоены падением рождаемости в городе-государстве. В минувшем году в Сингапуре родилось 36 тысяч новорожденных, в то время как для поддержания должного демографического уровня надо было родить 50 тысяч младенцев. В среду в онлайновом американском журнале «Вирджиния» будет опубликовано неизвестное стихотворение Сильвии Плат. Это сонет, навеянный романом Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Сильвия Плат покончила с собой в возрасте 30 лет в 1963 году. На прошлой неделе в дом южноафриканской писательницы, лауреата Нобелевской премии Надин Гордимер, ворвались трое злоумышленников и ограбили ее. Писательнице 83 года. В ходе инцидента она не пострадала.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев. Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». У нас в гостях Марина Дмитревская, главный редактор Петербургского театрального журнала. Тема нашей программы – «Дом ветеранов сцены. Быть или не быть». Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте.
После конференции, которую устроил президент России Владимир Путин, эта тема стала достоянием всей страны.
Ой, да.
Если до этого об этой проблеме знали, но она не была столь широко освещаема, то вот этот рубеж стал, видимо, именно рубежом. Что было до этого, наверное, стоит вспомнить историю этого конфликта, этой проблемы, и что произошло затем?
Вы знаете, на самом деле это уникальное место. В 1902 году Мария Гавриловна Савина, великая русская актриса, построила на Петровском острове дом. Она купила небольшой участок земли на деньги своего мужа, мецената Молчанова. Царь подарил еще часть земли. Советская власть затем ратифицировала, то есть не национализировала эту землю. Вот и дом ветеранов сцены, уникальный памятник, в котором сошлись, с одной стороны, русская власть в виде царя, русское меценатство в виде Молчанова и благородные порывы наших театральных деятелей в виде Савина и Русского театрального общества. Этот вот культурный памятник, который таковым и был признан в 2001 году, у него есть статус памятника федерального значения, стоял в послеблокадные годы, в голодные, страшные, между прочим, нашли средства построить еще один корпус, и там, в общем, вполне благоденственно жили старики. Вот дом разрушался. Последние 10 лет он стал очень серьезной проблемой. А 3 года назад, когда в редакцию Петербургского театрального журнала нашего позвонили старики-ветераны и стали говорить, что у них плохо, 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 мы туда выехали и подняли 3 года назад огромный шум в СМИ по поводу того, что их плохо кормят на 42. Они же туда не просто так попадают, они сдают $11,000. За эти $11,000 и отнятые каждый месяц 2/3 пенсии, а в какой-то момент у них отнимались даже надбавки гулаговцев, фронтовиков, блокадников и так далее, они имели в тот момент кормежки на 42 рубля в сутки и медикаментов на 120 рублей в месяц. Это так оставить это все было невозможно. Мы в это вмешались. Было много публикаций в разных местах и эфиров и так далее. «Свобода» тогда много об этом говорила тоже. Ну вот, и в тот момент, значит, мы получили письмо от Александра Александровича Калягина, тогда вот наши отношения с его журналом и со мной, в частности, напряглись тогда очень сильно. Журнал был лишен финансовой помощи, такая репрессивная мера была, но все-таки удалось шум поднять, и включилась, надо сказать, в тот момент Валентина Ивановна Матвиенко, которая стала выделять дому средства больше, чем выделяет СТД. И с такой вот бытовой жизнью стало немножечко лучше, а потом как-то Бог принес нашу редакцию, так вот просто спустил, или плюс, не знаю, это было в крещение, человека Сергея Владимировича Дударева, он тоже много раз звучал на «Свободе». Это зам генерального директора ОАО «Мостотрес», который строил в тот момент Вантовый мост. По их традициям они должны были совершить в городе что-то благотворительное, и на 1 000 000 рублей они оборудовали с нашей помощью, такой с наводкой, лазареты процедурную в этом доме. Это был первый раунд всего этого дела. На 2 года ситуация немножко затихла, но дом разрушался. Ему нужен капитальный ремонт. Денег якобы СТД найти не может. Якобы в 2001 году Калягин попросил денег у президента. Президент отправил его к Грефу. Греф еще куда-то. Версии расходятся. Вообще надо сказать, что относительно того, как СТД просил, искал деньги на ремонт этого дома, версии расходятся очень сильно. Значит, даже сейчас на сайте после прямого эфира Путина каждый день СТД публикует, не видя этого, как-то совершенно противоречащие друг другу сведения. Вот. И значит, на чем я остановилась?
В итоге было принято решение, так понимаю.
Нет, в итоге, значит, в июне в дом пришел факс о том, что один корпус уже надо готовить к выселению. Была совершена, суммируя, противозаконная сделка. Земля охраняема, надзор ГИОПа не снят. В это время СТД переуступает. Есть такая казуистическая юридическая форма. Переуступает половину земли инвестору системе ГАЛС. Это компания Феликса Евтушенкова. Евтушенкова – это ближайший Лужковский круг. Значит, по своим каким-то милым взаимоотношениям с Юрием Михайловичем, Александр Саныч нашу землю вот так вот переуступает. До этого, два года назад, кстати сказать, такую же манипуляцию, собственно говоря, хотела проделать Валентина Ивановна Матвиенко. И тогда мы тоже как-то выступали по поводу того, что 1,7 гектара... Как... Она, там город готов был купить. То есть все время вокруг этого памятника идет сюжет купли-продажи. И вдруг, знаете, как бог из машины, как финал Тартюфа, появляется, да, вернее, как сказать, не просто так, конечно, замечательный, уникальный человек, представитель Совета ветеранов, Дина Петровна Кальченко, бесконечно писала президенту. Письма возвращались к Калягину. Дальше мы писали. И во втором номере нашего журнала тоже говорили о Доме ветеранов сцены. Была пресс-конференция в июне в Интерфаксе. Там как-то, в общем, все время мы не оставили... они не оставили в покое, мы все это поддерживали. Дальше происходит этот прямой эфир. Он произошел через два дня после того, как завершился съезд театральных деятелей, которому ветераны написали отчаянное письмо. Я сама... Наша редакция написала 400 экземпляров этого письма. Меня физически на съезд не пустили. Это была репрессивная мера. Журнал топтали ногами. Он опять лишен финансовой помощи Союзом театральных деятелей. Это не важно. То есть важно, потому что журнал на краю. Но, тем не менее. Вот. Это вопрос не был поднят, не был обсужден. Был издан глянцевый буклет. В Доме ветеранов все в порядке. Ура! И мы сидели абсолютно вот непонятно как. Но до этого неделю я нажимала кнопки различных правозащитных сайтов. Я рассылала это письмо не президенту, а вот съезду по разным местам. И, видимо, как-то это сыграло какую-то свою роль. И комплекс причин, по которым президент выбрал этот вопрос, это ветераны, это Петербург, это вопросы культуры, видимо, активность обсуждения его в сети – не знаю, все равно это неким чудесным образом был эфир. А теперь ничего не понятно. Потому что сперва, это так смешно, про это можно написать пьесу. На следующий день, Союз театральных деятелей... Вот, казалось бы, у вас есть четырехкомнатная квартира. Чтобы жить, отремонтировать одну аварийную комнату, вам надо продать три другие. Вы находите покупателя, и вам грозит коммуналка. Вдруг с неба раздается голос. Не надо продавать, вам дадут деньги так. СТД, радуйтесь. СТД почему-то не радуется.
Извините, мы продолжим эту интересную, детективную во многом историю после сводки новостей. Во второй части программы также мы услышим новости северо-западного региона России. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы. Культурная альтернатива в СМИ». В киевской студии «Радио Свобода» главный редактор журнала «Шо» Александр Кабанов, ведущий программы Виталий Портников. Присоединяйтесь к обсуждению заявленной темы в 11 часов по московскому времени.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве, как ожидается, в рамках заседания Совета глав МИД Организации Черноморского экономического сотрудничества пройдут переговоры министров иностранных дел России и Грузии Сергея Лаврова и Гелы Бежуашвили. Министр обороны России Сергей Иванов заявил, что пока не задумывается над возможностью баллотироваться на пост президента в 2008 году. Отвечая на вопросы журналистов во время визита в Норвегию, Иванов отметил, что у него, как министра обороны, много сложных задач по модернизации вооруженных сил. Северная Корея подтвердила, что намерена вернуться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе. В заявлении Министерства иностранных дел КНДР подчеркивается, Пхеньян рассчитывает, что Соединенные Штаты отменят экономические санкции против него. Лидер экстремистской группировки «Хизбаллах» шейх Хасан Насралла заявил, что с Израилем проводятся серьезные переговоры об условиях освобождения двух похищенных израильских солдат. Похищение произошло в июле и спровоцировало израильскую операцию против «Хизбаллах», которая длилась более месяца. Если контингент НАТО в Афганистане не будет увеличен, ему вряд ли удастся сломить сопротивление талибов в ближайшие полгода, заявил командующий войсками НАТО в этой стране генерал Дэвид Ричардс. 29 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте в Китае. Трагедия произошла в провинции Ганьсу на северо-западе страны. По данным агентства Синьхуа, в момент взрыва под землей находились более 70 шахтеров. Катарская телекомпания «Аль-Джазира», выходящая в эфир на арабском языке, с 15 ноября начинает также вещание на английском. Руководители нового телеканала «Аль-Джазира Интернешнл» заявляют, что намерены представлять новости под несколько иным углом зрения, нежели основные западные телекомпании. В России с сегодняшнего дня вступает в силу указ президента о сокращении числа автомобилей со спецсигналами. Как передает и Тартас, вместо 7,5 тысяч таких машин на российских дорогах останется лишь 1000.
Программу продолжат новости северо-запада. Их представит Олеся Таева. Доброе утро.
Вчера, 31 октября, суд Центрального района Калининграда приговорил к 3 годам лишения свободы условно 2 участковых милиции Александра Гладышева и Дмитрия Толмачева. Их обвинили в превышении полномочий с применением насилия и специальных средств. Для того, чтобы быстрее раскрыть дело, они нанесли несколько ударов по телу подозреваемого, после чего надели на него наручники и продолжили рукоприкладство в опорном пункте. На суде сотрудники милиции признали себя виновными. Кроме вынесенного приговора, их лишили права занимать должности представителей власти сроком на 3 года. Энергосистема Псковской области начинает работать в штатном режиме. В выходные дни работа электросетевого хозяйства оказалась под угрозой. Ветер с порывами до 22 метров в секунду привел к массовым падениям деревьев на электропровода и аварийным отключениям энергообъектов. В устранении последствий урагана принимали участие почти 500 человек, 130 единиц техники, все имеющиеся в наличии вышки, бурильные машины и автокраны. Восстановительные работы продолжаются. 31 октября депутаты Череповецкой городской думы приняли решение повысить ставки земельного налога для помещений, которые встроены в жилые дома. С этой инициативой обратилась межрайонная налоговая инспекция города. Ее поддержали и приняли решение отменить льготные ставки налога для нежилых помещений, расположенных на первых этажах жилых многоквартирных домов. Увеличение налоговых ставок вступит в силу с 1 января 2007 года. Вчера, 31 октября, мэр Архангельска Александр Донской заявил, что намерен баллотироваться на пост президента Российской Федерации. По его словам, с проблемами ветхого жилья островных территорий только на местном уровне справиться невозможно. Победить разруху и бедность руководитель города сможет только решительными мерами, которые будут приняты на федеральном уровне. Александр Донской собирается баллотироваться на пост президента России как независимый кандидат. Сотрудники МВД Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу выявили организованную преступную группу, которая состояла из высокопоставленных должностных лиц. Подозреваемые, злоупотребляя должностными полномочиями, занимались хищением бюджетных средств, а также вещевого имущества со складов воинских частей, расположенных в Ленинградской, Псковской, Мурманской и Новгородских областях. Возбуждены уголовные дела, следствие ведет военная прокуратура Ленинградского военного округа.
С новостями северо-запада вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы Северо-Западу». Микрофона Дмитрий Казнин. Мы продолжаем говорить о судьбе Дома ветеранов сцены. В студии включен контактный телефон, по которому наши слушатели могут задавать вопросы гостю и высказывать свое мнение по обсуждаемой теме. Напомню, его номер 8-800-200-22-12. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Знаете ли вы, как сегодня живут бывшие кумиры сцены и экрана? Об этом прохожих на улицах Петербурга спросил Александр Дядин.
Плохо. Это всем известно, это показывают, умирают в нищете, почти не хоронят. Это преступление, если их выкинут оттуда. Почему же совсем выбросить всех за пределы? Но это если их законно, почему должны их убирать? Я считаю, вообще исторические здания все красивые, надо реставрировать. Вот то, что Путин там начинает осуждать стрельно, дворец бы пропал. Сейчас он хотя бы будет достояние наше.
Я в курсе. Там очень престарелые актеры, и они требуют справедливости. То есть этот дом вместе с землей уже давно принадлежит этому союзу театральных деятелей. И поэтому его надо сохранить в любом случае. Я считаю, что надо их защищать.
Я слышала, что они живут очень плохо. Меценатов в нашей стране нет. Если спонсор, то он за это что-то хочет. Наше государство богатое, есть громадный стабилизационный фонд. Аж могли бы выделить несчастным людям вообще, которые отдали свою жизнь и здоровье на пользу этой страны, несчастных $300 хотя бы.
Открывают какие-нибудь свои магазинчики там или что-то такое, у которых есть деньги. Ну как-то живут.
Живут очень плохо. Сохранить его за ветеранами сцены, чтобы они могли спокойно доживать остаток жизни в комфортных условиях. Хотя я не считаю, что там очень комфортно, может быть, еще лучше. Но то, что происходит сейчас, это вообще просто прецедент, которым нужно заняться на самом высшем уровне. Потому что таких людей нужно помнить, давать им какую-то работу, чтобы они творчески реализовывались. У творчества нет возраста, ну и вообще достойно их поддерживать.
О них забывают, и жизнь их проходит в бедности. Должны идти гонорары за фильмы и за прокаты. Вот как сделано это на Западе. Я такого не слышал еще.
Многие бизнесом каким-то занимаются. Не то чтобы в роскоши, просто они довольствуются тем, что они заработали за эти годы. Это правильно, они работали, хорошо потрудились, теперь спокойно отдыхают.
Сейчас же новая программа будет «Возвращение старых кумиров». Они, значит, будут там с новыми песнями, с новыми мастерами, ну, типа «Фабрика звезд», ну, только для пожилых. Там Влад Сташевский, всякие Данко там и так далее. Вот и увидим, как они живут. Думаешь, на самом деле неплохо, денежки заработали. Это мы должны им завидовать, а не они нам.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Знаете ли вы, как сегодня живут бывшие кумиры сцены и экрана?
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях Марина Дмитриевская, главный редактор петербургского театрального журнала. Марина, мы закончим все-таки с этой историей. После слов президента о том, что земля не будет...
Статус территории не должен быть изменен.
Да. Что произошло? То есть какова позиция Союза театральных деятелей и компании «Система ГАЛС» и так далее, и так далее?
Ужас в том, что за неделю с того прямого эфира ни одна из сторон не сделала внятного прилюдного заявления. Неделю отмалчивался Союз театральных деятелей. Они публиковали на своем сайте очень разноречивую информацию. С одной стороны, что ничего не будет нарушено. Спасибо президенту за то, что он одобрил их проект. Это не поддается как бы комментариям, их проект, вот эта продажа земли. Значит, и что только в районе Котельной и Гаражей они построят что-то такое небольшое. На следующий день они опубликовали ответ ветеранов, где было сказано, что это небольшое будет составлять 20 тысяч метров квадратных жилой площади, подземные гаражи и парковку. Как на месте Котельной можно построить такое сооружение? Это тоже вопрос для юмористов. Вчера Калягин на сайте выступил с заявлением, что дом не должен отойти в госбюджет, что он всегда был домом для принадлежащим СТД, но их инвестпроект продолжает настаивать он. Это единственное решение. Я перестаю что-либо понимать. Выступил президент, сказал, инвестпроект отменяется. Система ГАЛС должна выделить деньги. Если не выделят, дадим из бюджета. Какие вопросы СТД? Работаете с системой ГАЛС и работаете с бюджетом.
С федеральным.
Конечно. Если президент обещал, что он даст, так сказать, государственные деньги, значит, работаете с этим. Не работают, отмалчиваются. Мы в эфире не слышали ни одного секретаря СТД. Дальше. Система ГАЛС. Сколько-то дней они говорили, что реконструкция дома и покупка территории – это разные проекты. Теперь, якобы, по вчерашним сведениям, на них нажала Валентина Ивановна Матвиенко, они отказались от этого инвестпроекта, телевизор нам это показал. Дальше вступила в сюжет наш губернатор и объявила, что она хочет получить дом в ведение Петербурга. Я вообще не очень понимаю, почему на данном этапе возникает вопрос о перераспределении собственности. 100 лет с ГАКом это принадлежит СТД. Есть рекомендации президента. Что мешает их выполнять? Вот у меня на данный момент вопрос к Союзу театральных деятелей. Что мешает Союзу выполнить рекомендации президента и внятно работать с системой? Ужас в том, что ни у Совета ветеранов, ни у нас с вами нету. Во-первых, нам не объявлено, в каком состоянии находятся юридические дела. По некоторым сведениям, СТД таки успела переуступить землю и получить от системы ГАЛС какие-то деньги. По другим сведениям, этот инвестпроект, значит, это была все равно противозаконная сделка. Но в какой-то момент система ГАЛС объявляла, что наш ГИОП надзор не снял, но они сейчас работают над тем, чтобы надзор части территории был снят, и все равно, вот. То есть каждый день наши СМИ, извините за выражение, гонят абсолютно противоречивую информацию. И сейчас должен выйти СТД и как бы опубликовать, кроме того, кто будет надзирать. Понимаете, ведь у нас даже царская воля, все-таки есть же наместники какие-то. Кто будет надзирать над выполнением? Не над тем, то есть получается, что наш город в лице Валентины Ивановны Матвиенко, в лице нашей администрации готов надзирать, но хочет взять себе в собственность. А почему просто так-то не надзирать? Вот это вот мне непонятно. Вот, и почему получается, что есть вишневый сад, и за спиной Фирса решают опять проблему этой земли. Мне кажется, что путь указан, так сказать, правильный, и надо его исполнять. Очень все просто.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Ленинградец Сергей, уважаемые гости, пожалуйста, два вопроса у меня. Вы не очень четко сформулировали, как удалось технически задать вопрос президенту. Вот версия Дома ветеранов сцены, как это удалось. И второе, какой режим содержания ветеранов в этом доме? Неужели как в психоневрологических интернатах, в ночнушках, в смирительных рубашках и так далее? Спасибо большое.
Нет, что вы знаете, как задать вопрос удалось президенту? Я не знаю, кто этот вопрос отбирал, но Дина Петровна Кальченко послала его для этого эфира. Это с одной стороны. С другой стороны, вот Петербургским театральным журналом и мной лично и обращение к президенту, и обращение к съезду было широко распространено в сети интернет. По словам Владимира Владимировича Путина, он сам выбрал это из части вопросов. Остальное я не знаю. Это не знаю, узнаю ли когда-то. Живут ветераны. Не так страшно, конечно, как можно себе представить. На самом деле, этот дом, куда они в течение всего 20 века приезжали деятели театра со своими вещами. Поэтому дом хранит вот эту неповторимую... А вещи-то оставались, люди уходили, вещи оставались. Там много живописи, там много картин. Но на фоне разрушающихся потолков вот дом требует капитального ремонта. На фоне того, что нет горячей воды, и по ночам они стоят к газогрею, чтобы по 8-10 человек могли помыться из 85 людей, которые там живут. Вот с помощью, я уже сказала вам, мостотрест удалось как-то цивилизовать процедурную, и они теперь хоть могут кардиограмму сделать, а то им все при сердечных приступах отравление ставили, старики просто умирали. Там не организован надзор за ними, а кроме того, действительно, дом разрушается. А еще там есть Савинский особняк. Почему-то половина его уже принадлежит городу. СТД как-то вот с документами обратился таким образом, что это уже не его собственность, который тоже требует реконструкции. И тогда там вообще могло бы жить больше. Это ведь не петербургский дом. Туда съезжаются артисты с российских театров. И не только актеры, а люди, которые работали, и режиссеры, и цеховые люди. Последнее время драма еще в том, что за, соответственно, большие деньги Союз театральных деятелей стал селить туда нетеатральных людей. И там 30% уже нетеатрального, и ветераны протестуют еще и против этого. Это было действительно угодное Богу место. Так было завещано великими русскими артистами. Они, конечно, не в смирительных рубашках. Что вы? Они живут, хотят жить, как люди. Но если дом не обрушится.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателем после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Мэр Москвы запретил проведение 4 ноября так называемого «русского марша». Лидер Хезболла Хасан Насралла заявил, что с Израилем проводятся серьезные переговоры об условиях освобождения двух похищенных израильских солдат. На востоке Афганистана, в провинции Нуристан, при взрыве мины погибли трое военнослужащих сил НАТО. Главы МИД России и Грузии, как ожидается, проведут сегодня переговоры в Москве. Министр обороны России Сергей Иванов заявил, что пока не задумывается над возможностью баллотироваться на пост президента в 2008 году. году. 29 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте в Китае. Катарская телекомпания «Аль-Джазира», выходящая в эфир на арабском языке, с 15 ноября начинает также вещание и на английском. В России с сегодняшнего дня вступает в силу указ президента о сокращении числа автомобилей со спецсигналами. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Мариной Дмитриевской, главным редактором Петербургского театрального журнала. Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Доброе утро. Меня тоже Сергей зовут. Но мне приходилось бывать еще в 80-е годы внутри вот этого здания по работе. Ну, даже тогда невооруженным взглядом можно было, так сказать, видеть, что такое близко к аварийному состоянию этих помещений было. Так что он такой был давно. Но самое главное, что я думаю, что все-таки это ничего не удастся устоять. Вот это главная проблема – это парк, конечно. Потому что вокруг этого сверхдорогого элитного дома должен быть, так сказать, такой соответствующий парк закрытый. Поэтому я думаю, вот эта вот проблема, наверное, даже не в самом там старом здании, а вот именно вот в парке. Вот такое мое мнение.
Так вы знаете, вот парк-то именно и хотели вырубить. А парк заложен еще при Петре. Он охраняемая зона. И я глубоко уверена, и хочу это всем протранслировать, что мне кажется, что сейчас Совет ветеранов, вот с помощью каких-то еще своих друзей, мне кажется, что все-таки мы этот вопрос отстояли. Земля продана. Не будет. И парк сохранится. И дом сохранится. И хотелось бы только услышать внятные юридические комментарии от Союза театральных деятелей, которым этот дом принадлежит. Мы их пока не услышали за неделю. И если вчера продолжает Калягин утверждать на сайте, что прошлый инвестпроект с продажей земли – это лучший и практически единственный выход из создавшегося положения, я вообще перестаю что-либо понимать. Значит, в нашей стране нет ни закона, и можно против закона о культурных памятниках продавать землю, ни царской воли. Потому что было как бы пожелание президента сохранить статус этой территории. И думаю, что эта история, конечно, не заканчивается, но она не проигрышная совершенно. Вы знаете, если уже и закон не работает, и слава Путина ничего не значит, ну что, намотать надо из этой страны, ну что, ну, так уже совсем тогда... конец всему.
В СМИ много говорилось о разных вариантах возможных решения этого вопроса, в том числе, как правило, говорится о том, что, ну, отдадут, например, не 4 гектара из 5,5, там, а 2.
Я вот вообще сейчас не понимаю, зачем что-то отдавать? Есть система ГАЛС. Было сказано, для нее это 6 миллионов долларов на ремонт. Небольшая сумма, сказал нам президент страны. Если у них этих денег нет, дам я, сказал Путин. Какие вопросы?
Тем не менее, видимо, многие игроки в этом детективе хотят, видимо, в любом случае получить какую-то часть этой земли, ведь в будущем это...
Да,
дает
много,
возможность
много из нас, кто
брать
чего
больше
хочет.
И больше.
Да, да. Тем более там будут уведены какие-то ведь промышленные объекты. Это будет еще более дорогая земля. И по сведениям из вчерашней газеты «Ведомости», финансовые аналитики, вот то, что читала я вчера в газете «Ведомости», говорят, что в результате выгода системы ГАЛС составила бы примерно 40 миллионов долларов, если бы на этой земле произошло вот это коммерческое строительство. Нам показали картинки по телевизору, сказали, что они останутся произведениями изобразительного искусства, проект этих прекрасных домов. Так что сейчас вопрос о технической документации на ремонт здания, о контроле за этим вопросом, а не о передаче собственности и не о сохранении. Я считаю, что мы сохранили это все.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Николай, и я хотел бы все-таки уточнить у вас, как вы считаете, это тенденция тоже? Ведь мы не только вот теряем живых людей, но и наше поколение, наши внуки уже не увидят никогда их на экране, потому что вот белые столбы в Москве, где находятся все эти пленки, и все, в общем, рядом строятся кирпичные заводы, а пыль это, и все это уничтожится, в конце концов, и никакие протесты не действуют. Ну, а с кем вы мастера культуры, Калягины и Михалковы, вы видите, что было сделано с Московским музеем кино. Mm-hmm. Если нельзя украсть экспонаты, то можно украсть само здание. А сейчас Дом кино, вот Михалкова вчера показали, он цинично пришел на это выступление, говорит, вы знаете, мое имя дороже тех денег, которые я могу выручить. Я сомневаюсь в этом. Деньги, наверное, дороже имени этой семьи. Но что я хочу сказать? Очень жаль, конечно, вашу проблему эту и ваших актеров, которые платят свои деньги, огромнейшие свои деньги, отчисления от пенсии, от льготных денег, и вы говорите, по 11 тысяч долларов вкладывают туда, и вынуждены жить, получать питание и лечение хуже, чем заключенные, приговоренные за страшное преступление, к высшей мере, потому что пожизненные заключенные получают около 100 рублей на пропитание. Потому что это международные нормы, и за это следит мировая общественность. А актеры могут получать в два раза меньше. Спасибо.
Спасибо. 100 у них сейчас тоже, по-моему, не выходит, насколько я понимаю.
Проблема памяти, видимо, еще тут.
Вы знаете, проблема еще... Вы знаете, Дмитрий, самое мое отчаянное впечатление, такое депрессивное, от того, что вот состоялся съезд театральных деятелей, и ни один мой коллега не нашел, от чего мы все это теряем. И столбы, и музей кино, и все остальное. Потому что каждый из нас, вот у каждого все-таки хата с краю. А в этой стране хата с краю не бывает. Потому что сегодня к вам пришли по грузинской фамилии, а завтра придут за другой. И ваша хата окажется центральной. Вот. И на съезде театральных деятелей возник только один человек, екатеринбургский профессор Лев Абрамович Закс, который задал Калягину вопросы, не получил на них ответа. Он его быстренько свернули с этой темы. И никто не нашел себе смелости. 400 листовок я там просто, как молодая гвардия, распространила. И видели мои коллеги, как просто ходила администрация Калягина и их в урну носила. Это письмо ветеранов. То есть у меня ужасное ощущение от нашей корпорации. Знаете, «Братья и сестры» был спектакль, было село Пекашино, по которому ходил Мишка Пряслин и просил подписать письмо в защиту Лукашина, и все окна закрывали. Вот наша корпорация театральная вот так вот закрывает окна на очень многие... Как бы вот мой театр, вот моя грядка, вот мой огород. И я просто не могу смотреть в глаза своим коллегам. Петербургская делегация состояла из 17 человек. В том числе там был, например, Николай Витальевич Буров, который сейчас в интернете на всех баррикадах, как вот вы читали, заявляет о том, что СТД вело себя по отношению к дому очень плохо и просто вот невозможно себя вело по отношению к дому. А что ж он на съезде не встал и не поднял этот вопрос во всеуслышание? Вот, и другие мои коллеги, против Калягина проголосовало всего 7 человек. Питерская делегация составляла 17. С кем вы деятели культуры? Вопрос остается. Позавчера Андрей Юрьевич Толубеев, глубоко уважаемый председатель нашего петербургского отделения, сказал, что он тоже не видит никакого другого решения проблемы, кроме как инвестпроект. Ну так выйди в прямые эфиры и объясни, почему это так, потому что, он говорит, я не верю в подарки, а я верю в подарки. Так вот, я в рождественской сказке... Нет, конечно, это не рождественская сказка. И на месте нашего президента за 3 дня до съезда, выделяя госбюджетные деньги на разные другие программы Союза театральных деятелей к съезду, я бы, наверное, поинтересовалась, почему такой в интернете вопль стоит, и 90 беззащитных стариков просят помощи? Вот. И почему в это время Александр Александрович Калягин не просит деньги на Дом ветеранов сцены, а просит на любительские театры, детские театры и помощь русским театрам за рубежом? Что тоже надо, но, как в любой семье, сначала накорми родителя старого.
Распространенное очень тоже решение подобных вопросов – это переселение людей, например, в какое-то другое здание, которое представляется более современным, более оборудованным и так далее, а старое здание там отдается куда-то.
Знаете, когда это
может такая опасность есть?
Да, да, конечно, и они в этой опасности жили, что их куда-то переселят на время ремонта и не вернут назад. Я все про то же. Кто будет контролировать эту ситуацию? Одна Дина Петровна Кальченко, которая стоит просто на этих баррикадах уже который год. Я с голодным журналом, который неизвестно, будет ли выходить теперь вообще, спасибо Александру Александровичу Калягину. Вот, то есть, где, повторяю, вот эта контролирующая третья сила?
Каков идеальный сценарий? Вот что должно, как все должно происходить, чтобы все было так, как надо?
Система ГАЛС должна всенародно сказать, что она готова выделить эти деньги. Они должны вступить в юридические отношения с Союзом театральных деятелей по поводу нового... Должен быть, во-первых, расторгнут прошлый инвестпроект. Дальше они должны вступить в Союз... Если у них все чисто на душе и в карманах, то ничего не мешает им вступить в новые взаимоотношения, системе ГАЛС выделить деньги, должна быть произведена техническая экспертиза здания. СТД говорит, что 7 томов есть, и в этом участвовала, например, Дина Петровна Кальченко. Дина Петровна Кальченко не слышала даже, что эта экспертиза была проведена. Здесь очень много лукавства, чтобы не сказать лжи во всех этих сведениях. Значит, должна быть составлена проектно-сметная документация в предельно сжатые сроки, и вместе с Советом ветеранов разработан такой план тактики и стратегии проведения этой реконструкции. Все. Если система ГАЛС отказывается от субсидирования этого проекта, значит, наш СТД должен обратиться к Путину, сославшись на его же слова, что если у системы денег нет, даст он. Очень просто. Проще не бывает. Почему сейчас все так усложнилось, и про передачу собственности идут разговоры, я не понимаю. Это должен остаться, конечно, Дом Союза театральных деятелей. Гарантий никаких нет, что Союз будет вести себя по-человечески по отношению к этому дому, но нет никаких гарантий, что наш город будет вести себя по-человечески по отношению к этому дому. Поэтому надо пока что, мне кажется, вот эту модель с СТД ясно, спокойно и с чистой совестью прокрутить.
Спасибо. Сегодня в программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали с Мариной Дмитриевской, главным редактором Петербургского театрального журнала. Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Перед выборами в Южной Осетии две центральных избирательных комиссии на одного кандидата. Референдум по Конституции в Сербии. Власти обесценили демократию. Что будет исследовать на Меркурии американский межпланетный зонд «Мессенджер» и телефоны доверия для детей? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир», ведущая программы Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Утренний час информационной программы «Время свободы. Северо-Запад» подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Дмитрий Казнин.
Инициатива президентов США и России переросла в нечто очень важное.
Выдача Муминова – это беспрецедентный плевок в лицо праву.
Жители Швеции отдают государству более половины своего заработка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На данном этапе МАГАТЭ по-прежнему не может подтвердить мирный характер иранской ядерной программы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15000.